Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из древнего Патерика, беседу Надежды Зотовой с Сергеем Довганичем о православных святынях Рима. Далее ответы на вопросы протоиерея Дмитрия Смирнова. И в завершение нашей передачи литературная страница.
Древний Патерик или Достопамятные сказания о подвижничестве святых и блаженных отцов. Глава 2. О том, что со всем старанием должно искать безмолвие. Авва Антоний говорил, как рыба, находясь долго на суше, умирает, так и монахи, находясь долго вне кельи или пребывая с мирскими людьми, делаются неспособными к подвигу безмолвия. Посему, как рыбе необходимо пребывать в воде, так и мы должны пребывать в келье, дабы, оставаясь воной, не забыть о внутреннем бдении. Он еще говорил, «Кто живет в пустыне и в безмолвии, тот свободен от трех искушений, от искушения слуха, языка и взора. Одно только у него искушение в сердце». Авва Арсений, еще находясь при царском дворе, молился Богу, говоря, «Господи, научи меня, как спастись». И был к нему глаз говорящий, «Арсений, бегай от людей и спасешься». Удалившись в монастырь, он опять молился Богу теми же словами и услышал глаз, говорящий ему, «Арсений, бегай, молчи, пребывай в уединении, ибо в этом корни безгрешности». Авва Марк сказал Авве Арсению, «Почему ты бегаешь от нас?» Старец отвечал ему, «Бог видит, что я люблю вас, но не могу быть вместе и с Богом, и с людьми. На небе тысячи и мириады имеют одну волю, а у людей воли различны, поэтому я не могу оставить Бога и быть с людьми». Однажды блаженный Феофил, архиепископ, пришел с каким-то начальником к Авве Арсению и спросил старца, желая слышать от него слово. Старец, немного помолчав, говорит им в ответ, «Исполните ли, что скажу вам?» Они обещали исполнить. Тогда старец сказал им, «Если где услышите об Арсении, не ходите к нему». В другой раз архиепископ, желая прийти к старцу, послал наперед узнать, отворит ли он ему дверь. Старец отвечал ему так: «Если придешь, отворю тебе дверь, но если для тебя отворю, то и для всех отворю, и тогда уже не останусь здесь». Архиепископ, услышав это, сказал: «Если я своим приходом прогоню его, то лучше мне не ходить к святому». Авва Арсений пришел некогда в одно место, где рос тростник и колебался от ветра. Старец сказал братии: «Что это за шум?» Братья говорят ему: «Это шумит тростник». Старец сказал им: «Подлинно, если кто пребывает в безмолвии и услышит голос воробья, то сердце его не может сохранить прежнего состояния, тем более трудно сохранить его вам, слыша шум сего тростника». Сказывали, что келья его, Аввы Арсения, отстояла от общежития на 2 мили. Он редко выходил из нее, потому что другие прислуживали ему. Когда же скит был опустошен, он вышел из кельи со слезами и сказал: «Мир потерял Рим, а монахи — скит». Некогда во время пребывания Аввы Арсения в Канопе одна весьма богатая и богобоязненная девица сенаторского рода пришла из Рима, чтобы увидеть его. Архиепископ Феофил принял ее. Она просила архиепископа убедить старца, чтобы он допустил ее к себе. Архиепископ пошел к Авве Арсению и сказал ему: «Одна девица сенаторского рода пришла к тебе из Рима и желает видеть тебя». Но старец не хотел даже и встретиться с нею. Когда сказали об этом девице, она приказывает запрячь волов, говоря: «Я верую в Бога, что увижу старца, ибо я пришла видеть не человека. Людей знатных много и у нас в городе, но я пришла видеть пророков». Когда она достигла кельи старца, случилось по устроению Божию быть ему вне кельи. Увидев старца, девица пала к ногам его. Он поднял ее с гневом и, обратившись к ней, сказал: «Если хочешь видеть лицо мое, то вот смотри». Девица от стыда не осмелилась взглянуть на лицо его. Старец говорит ей: «Если ты слышала о делах моих, то на них должна смотреть. Как ты решилась выйти из дома и плыть так далеко? Разве не знаешь, что ты девица и что тебе никуда не должно выходить? Или ты для того пришла, чтобы по возвращении в Рим сказать другим женщинам: „Я видела Арсения, и море сделается путем женщин, идущих ко мне“?» Девица отвечала: «Если Богу будет угодно, и я возвращусь в Рим, то не допущу ни одну женщину прийти сюда. Но ты помолись о мне и поминай меня всегда». Старец в ответ сказал ей: «Молюсь Богу, чтобы Он изгладил из сердца моего память о тебе». Услышав сие, она пошла в смущении и по возвращении в город от печали впала в горячку. О болезни ее известили архиепископа. Он пришел к ней и просил ее сказать, что с нею случилось. Девица отвечала: «Лучше бы мне никогда не приходить сюда». Я сказала старцу: «Поминай меня», а он отвечал: «Молюсь Богу, чтобы изгладилась из сердца моего память о тебе. И вот я умираю от печали». Архиепископ сказал ей: «Или не знаешь, что ты женщина, и что через женщин враг воюет на святых? Потому так и отвечал тебе старец, а о душе твоей он будет молиться». Таким образом успокоилась девица в мыслях и с радостью отправилась в отечество. Однажды пришли к Авве Арсению старцы и просили его сказать им что-нибудь о пребывающих в безмолвии и не имеющих ни с кем общения. Старец сказал им: «Пока девица живет в доме отца своего, многие желают ее иметь своей невестой. Но когда станет выходить из дома, не всем уже нравится. Одни унижают ее, а другие хвалят. Ей нет уже такой чести, как прежде, когда жила она в сокровенности. Так бывает и с душою, когда она станет проявлять себя, не может всех удовлетворять. Авва Диадох говорил: «Как в бане часто отворяемые двери скоро выпускают жар вон, так и душа, если желает часто говорить, то хотя бы говорила и доброе, теряет собственную теплоту через дверь язычную». Хорошо благовременное молчание, оно не что иное есть, как мать мудрейших мыслей. Авва Дула говорил: «Если враг принуждает нас оставить безмолвие, мы никак не должны слушать его, ибо нет ничего равного безмолвию и посту. Они помогают нам в борьбе против врага, ибо они внутренним взором доставляют остроту зрения». Еще говорил: «Избегай брани и отсекай страсти, чтобы не смущался ум твой и не нарушилось состояние безмолвия».
Избранные главы из древнего Потерика читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире Всемирное русское православное вещание, радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория «Без ограничений».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова. Предлагаем вам прослушать окончание интервью о православных святынях Рима с Сергеем Довганич, сотрудником паломнического центра православного храма Святой Великомученицы Екатерины в Риме. Ну вот если упоминать о великой царице Елене, благодаря которой мы имеем столько святыни на святой земле, она их просто обрела, особенно вот крест, мы даже, ну, знаем, и в наших передачах рассказывали о том, как она обретала крест, можно и почитать об этом. Но вот интересно и незабываемо то, что одна из величайших святынь, она привезла со святой земли лестницу, по которой Спаситель дважды поднимался и опускался, когда его привели к Пилату на суд. Вот мы знаем, что на святой земле в Иерусалиме, в горнем монастыре, остались ступени лестницы, когда с Иллиона на ослике он спускался, когда въезжал в Иерусалим в вербное воскресенье, во время входа Господня в Иерусалим, когда его встречали с пальмовыми ветвями, а потом уже буквально через несколько дней кричали: «Эти же люди, распни!». А вот лестница, по которой его приводили к Пилату, и где он дважды спустился и поднялся, и эту лестницу подлинную Елена вывезла в Рим. И она находится, вот сейчас вы расскажете, в каком храме, но просто можно сказать, что по силе вот такого какого-то воздействия, по религиозному переживанию, по силе религиозного переживания, это одно из самых таких великих мест в Риме. Сверху устелены эти ступени деревом, чтобы они сохранились. Там можно протянуть руку и дотронуться. Это дерево уже гладкое, коленками отполировано, но подняться наверх можно только все равно на коленках. Причем это все узкий, как бы поднимающийся вверх коридор, не коридор, но только стены и лестница. И прямо упираешься в фреску с Господом Иисусом Христом. Но пока ты поднимаешься на коленях, это на всю жизнь, конечно, запоминается. Ну вот расскажите вот эти подробности, что за храм, где эта лестница?
Ну, как мы уже вспомнили, что святая Елена, императрица Елена, матерь Константина, привезла множество сюда святынь, в том числе вот лестницу из дома Пилата. А кто такой Пилат? Это представитель римской власти в Иудее.
Наместник.
Наместник, да. Потому что эта территория уже находилась под властью римлян, соответственно, там обязательно был представитель римской власти. В данный момент, во времена Спасителя, как раз распятия Спасителя, находился Пилат. И этот дом, преторио назывался, он был рядом, прямо прикасался практически к ограде Иерусалимского храма, построенного Соломоном. И когда привели Спасителя на суд, дело в том, что такие важные какие-то судопроизводства, какие-то случаи не могли быть рассмотрены без представителя римской власти. Последнее слово всегда было за ним. Поэтому привели на суд, и вот впервые поднялся по этим ступенечкам Спаситель мира на суд. Это все описано в Евангелии, вы можете открыть, прочитать, как этот процесс происходил. Потом Пилат, не найдя в нем никакой вины, отправили его к Ироду, это представитель местной власти, который с радостью согласился без проблем вот, исполнить требования толпы иудеев. И дальше.
Сначала он был заинтересован, думал, что это воскресший Иоанн Пророк. Вот, ему было любопытно, он хотел чудес увидеть, посмотреть. И все, потом они в ссоре же были с Пилатом. Как-то это все такая живая картина. Ну и вот он ничего для себя интересного не обрел, хотя перед ним стоял сам Бога-человек. И потом это также легко был возвращен обратно Понтию Пилату.
Да, и снова он возвращается к Понтию Пилату и поднимается второй раз по этой лестнице, уже окровавленный, и на месте падения крови Спасителя остались следы, некие такие следы. Ну, поскольку толпа требовала распни его, которая вот пару дней назад на вербное воскресенье кричали еще «Осанна, Осанна ему», вот как изменчива толпа, понятно, что Пилату ничего не оставалось, как ответить на требования толпы и осудить его на смерть.
То есть, если ты не согласен с нами, то ты не друг кесаря. То есть, там хитро был поставлен вопрос, но, с другой стороны, Пилат прекрасно понимал, что отправляет на смерть совершенно невинного человека. И, конечно, это не снимает. И Христос, хотя сказал, что если бы тебе не была дана власть, то ты ничего бы не сделал, но больше вины на тех, кто меня привел к тебе. В конце поста на Страстной неделе мы каждый год переживаем эти события и мысленно проходим с Господом по всему этому пути. И вот в Риме мы имеем эту самую лестницу. Но я опять же говорю, чтобы это пережить, это надо попробовать самому на коленях. Вот расскажите, какая сложилась традиция почитания этой святыни уже в самом Риме?
Сейчас мы к этому, в принципе, уже подходим. Мы видим, что эта лестница не просто с дома Понтия Пилата, а это лестница, которую преодолевал уже Спаситель
измученный, мира, избитый.
Измученный, избитый, тот, который несколько часов назад молился в Гефсиманском саду, из которого истекал кровяной пот, который молил Господа, если возможно, пусть минует меня чаша сия. То есть, вот насколько человечество страдало его, а представьте, он весь избитый, этот человек подымался. И мы это как раз воспоминаем, вот этот период Страстной Седмицы, поэтому я, находясь в Риме, я в этот период стараюсь туда попасть, вот по этой лестнице подняться, и особо в тот момент, даже не только в тот момент, а паломники, когда приезжают в город Рим, то многие свидетельствуют как раз вот в этот момент переживаний, когда поднимается по этой лестнице. Эту лестницу привезла императрица Елена, и ее как ставили, на нее не ступала ни одна человеческая нога. И когда поставили, это сейчас церковь так и называется, церковь Святой Лестницы, Санта Скала, Святая Лестница. И традиция такая, почитание с древних времен, что по этой лестнице никогда не поднимаются обычным образом, только на коленках. Там 28 ступенечек из определенной молитвы. У католиков есть там своя молитва, как раз воспоминания, ну что-то наподобие, как есть западная традиция крестной дороги. То есть в Риме
с остановками, да, в Иерусалиме.
С остановками, да, воспоминаниями этими. Мы знаем, что там 14 остановок было, вот, а здесь 28 ступенечек, вот, как бы в два раза больше. И там есть определенные молитвы. Для нас, для православных, то же самое. Мы воспоминаем эти события, но обычно молимся с молитвой, конечно, Господней, молитвой Иисусовой, помня, какие тяжелейшие страдания переносил Спаситель, поднимаясь по этой лестнице. Поэтому мы молимся: Спаситель Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. И поднимаемся, и хотя бы частично, может, ощущаем, как бы понятно, что подняться на коленках по этой лестнице немножко дискомфорт, но тем не менее.
Потрудиться совсем, да, малость.
Малость, и помня эти события, понять, насколько глубже страдал Спаситель за наши же грехи, за каждого из нас. И много случаев было разных, в том числе случаев исцеления, которые происходили благодаря вере человека, который преодолевал, делал этот труд во славу Бога, вспоминая вот те события, 2000-летней, чуть меньше давности, которую перетерпел Спаситель за род человеческий.
Но вот эти фиксировались чудеса, может быть, вы знаете какие-то случаи?
Есть и фиксировались, но это больше такой жизненный опыт. Случай интересный, который произошел с одной монахиней, в будущем которая стала монахиня, была простая женщина, успешная женщина, которая заболела, связанная это с раком костей. Рак костей.
А какое это время?
Это около 7,5-8 лет назад. И эта женщина тяжелейшим трудом добралась сюда, уже имела отношение к монастырю. Ее привезли сюда, и она поднялась по этой лестнице. Очень тяжело ей это далась эта лестница. Она поднялась на коленках. Я, конечно, дальше не прослеживал, но знаю по отзывам, люди потом приезжали и говорили, что эта монахиня, которую врачи отпустили 2, максимум 3 месяца, она должна была умереть. 2-3 года назад приезжали люди и говорили, что эта женщина уже монахиня и даже ходит. Конечно, не очень хорошо ходит, пусть там не сильно хорошо, но тем не менее она ходит, и она живая в данный момент вот монахиня.
Сережа, конечно, мы за один раз только охватить это невозможно, просто святынь столько времени, это как на святой земле, причем на всяких уровнях. Очень жалко, что у нас мало времени, но нельзя, раз мы уже говорим вот о основных святынях и говорили сейчас уже о распятии Господа Иисуса Христа, нельзя не сказать о важном событии, которое сейчас произошло. В Италии была опять выставлена для поклонения подлинная плащаница Господа Иисуса Христа в Турине. И, конечно, паломники многие поехали, и вот мы сподобились такой величайшей милости там побывать и приложиться к этой величайшей святыне. Даже осознать невозможно, что Господь был обернут вот в эту ткань, и из этого Он воскресал. То есть это, ну, непостижимо просто. Что бы вы могли сказать вот об этом явлении, о тех периодах, когда выставляется эта святыня? Вот, пожалуйста, хотя бы несколько слов.
Традиционно плащаница, то есть по-итальянски синдоне называется, поэтому они так более для них известны. Она открывается раз в 25 лет, так называемые юбилейные года. Это когда открывается 4 важных двери в городе Риме, определенный путь такой паломника. И вот в это время также открывается традиционно и Туринская плащаница. Но сейчас такой период, мы знаем, что там 2000 Рождества Христова, такой вот как раз самый-самый, что мы вспоминаем такие события, поэтому стали чаще открывать для паломников. Приблизительно, ну если так посчитать, то в 2000 году было открыто, потом в 2010 году и вот в 2015 году открыта эта величайшая святыня, которая в данный момент находится на севере Италии, в городе Турине. Это пелены, в котором был завернут Спаситель мира. И они особенны тем, что на этих пеленах отпечатался лик, ну и следы, естественно, от крови, от ран Спасителя нашего Господа Иисуса Христа.
То есть еще ее называют еще одним Евангелием, хотя мы знаем, сколько всяких научных работ, сколько исследований, фильмов снято, и много разных версий, но для нас, для верующих людей, мы совершенно вот, ну, как-то мы не нуждаемся уже ни в каких вот этих всяких доказательств. Просто очевидно совершенно, а если вот побывать, то душа вообще реагирует. Просто очень хорошо это все устроено для поклонения. Конечно, хотелось бы, чтобы она находилась в постоянном доступе, тем более, что она под стеклом, и там специальный газ такого состава, чтобы сохранить, потому что и свет разрушает. Здесь она была в Турине выставлена очень достойно, там в полумраке задрапирована каким-то бархатным фоном таким сзади. Никаких эффектов, никаких теней музыкальных. Очень организована замечательно очередь, то есть всем назначено время заранее, то есть ты получаешь через интернет пригласительный. Как-то все очень-очень организовано, все быстро происходит. Но уже перед самым входом в сам храм, где плащаница, не пропустят никого, пока ты не посмотришь буквально двухминутный фильм, вот короткий на большом полотне, экране, снятом именно о плащанице, где показано, как заворачивали, с какой стороны, и просто как по Евангелию совершенно показаны вот все следы прободения и следы крови. И даже если человек не подготовлен, даже если он что-то слышал, что-то где-то, ну, в большинстве люди-то идут, знают, что они хотят увидеть, но это настраивает на такой лад, вот сразу, даже благодарен им, что они никого так не пропустят. Человек сразу настроен, он уже вот весь сконцентрирован, а дальше, ну, дает тебе возможность, кстати, вполне, если ты вот прошел возле самой плащаницы, остановился, ты можешь молиться сколько можешь, достаточно времени, потом просят выйти, но ты можешь зайти еще раз с центрального входа и уже не так близко, а находиться вот в самом храме, и там уже стой молись напротив плащаницы. Это потрясающе. Но, может быть, у вас просто за столько лет больше было случаев побывать на почитании, на вот есть какие-то нюансы, подробности?
Ну, и раньше была открыта, когда Туринская плащаница, там даже была возможность совершить православное богослужение, совершал нынешний митрополит Иларион, который возглавляет ОВЦС, была совершена, один день предоставили полностью православным, не знаю, как в этот раз, посмотрим. Думаю, тоже должны предоставить для богослужения православных, для совершения полностью божественной литургии напротив плащаницы. Действительно, как вы сказали, плащаница – это пятое Евангелие. Его еще называют Евангелие тишины. Там действительно, когда заходишь, там не надо никакой музыки, не надо ничего. Там просто тихо льется молитва. И если плащаницу, я думаю, не случайно в богослужении перед Пасхой, в субботу, Великую Субботу, раз когда Спаситель вот находился в той плащанице, вместо «Иже Херувиме» поется «Да молчит
всякая плоть».
Вот это как раз лучше всего собой, вот эта фраза объясняет состояние Туринской вот плащаницы непосредственно того полотна, в котором был завернут Спаситель. И я думаю, не случайно и правильно сделан этот фильм, что даже человек, не совсем понимающий, что там находится, он хотя бы подготавливается. Я сам лично был свидетелем, когда бывают разные туристические группы, едут там открыто
площадь.
Молодежь, да? Не обязательно паломники. Паломники знают четко, куда едут и зачем туда едут. Был свидетелем, и это заметно, когда молодежь зашла туда. Но когда подходили туда, к Туринской плащани, на выходе некоторых из молодых людей на глазах были слезы. Вот такой эффект, казалось бы. Там ничего нет, ни музыки, ни спецэффектов, каких-то внешних раздражителей. Там именно тишина. Темнота, никаких лишних звуков. Именно молитва тишины. И я думаю, что не случайно это Евангелие, которое так сильно влияет на сердца людей. К сожалению, которое в данный момент, это тяжело коснуться сердца.
Окаменелые сердца, к сожалению, у нас затвердевшие.
Людей, не обязательно сказать молодежи, а людей, всех людей. И как раз Туринская плащаница, или образ, нерукотворный образ Спасителя, благодаря этому образу, благодать Божья многих людей касается вот сердца многих людей. И, казалось бы, такое вот просто посещение для молодых людей или просто для людей, оно для некоторых является неким пунктом или то, что мы говорили, сегодня вспоминали как раз, встречи со Христом, кому грядешь, куда идешь, Господи, это как раз вот это такое встреча со Христом, непосредственно со Христом воскресшим, потому что почему Евангелие, что такое Евангелие, благая весть, а эта плащаница собой символизирует или показывает, свидетельствует как раз эту благую весть, что эти пелены пусты, все, Спасителя там нет, Он воскрес. И мы знаем это с Евангелия, когда пришли ученики, спешили, подошли ко гробу и увидели ангела сидящего. И там эта деталь записана четко. И были возле него пелены пустыми. Пустые пелены. Этими пеленами и есть как раз вот эта плащаница, которая в данный момент находится в городе Турине. И меня также, несмотря на то, что там я достаточно длительное время нахожусь в церкви, но все равно некоторые моменты, есть момент привыкания, святыням, нахожусь в Риме, еще где-то, но все равно плащаница, она никого не оставляет, не коснувшись сердца человека. И практически всех она каким-то образом цепляет, каким-то образом
пробивает толщу,
пробивает,
вот эту.
Пробивает, да, заставляет задумываться. Вот благодать Божья действительно действует. И поэтому, как вы говорите, доказательства, да, приводят массу доказательств, но для верующего человека это не столь важно.
Блажение не видевшее, но верующее.
Мы снова возвращаемся к апостолу Фоме, мощи которого находятся в том числе в городе Риме. И поскольку, например, когда вот Туринская плащаница, она сейчас открыта для всех, для посещения, оригинальная плащаница, до конца июня месяца, потом она снова будет закрыта и будет спрятана. Но вот мы вернулись к апостолу Фоме, который вставлял перст, и находится, этот перст находится в церкви Святого Креста из Иерусалима, и также в этой церкви рядом есть такая как бы комнатка, предел, где хранится Туринская плащаница, копия, точнее Туринская плащаница.
Это первая копия, и еще кто живет в Москве, имеет счастье, тоже их всего 4 в мире таких копий, одна из которых находится в Сретенском монастыре, и тоже очень хорошо все это подано в полной тишине в нижней части храма, то есть можно прийти помолиться вот в Сретенском монастыре. Сережа, мы очень вас благодарим, что вы уделили нам столько времени, помощи Божией в вашей учебе, и как мы видим уже и сейчас, чтобы все таланты шли на служение Господу. Спасибо вам огромное.
Спасибо и вам большое. И всем радиослушателям приглашаю всех, конечно, посетить эти святыни города Рима, помолиться, в том числе и за меня грешного, вспомнить, может, эта передача как раз и кого-то
сподвигнет,
да, поехать в Рим, потому что у нас обычно ассоциация Рим – это что-то католическое, это что-то далекое для нас.
Или языческое сугубо.
Или, да, языческое, как Колизей ассоциируется как местом гладиаторских боев, но надо понимать, что здесь множество и мучеников было, о которых мы сегодня вспоминали, говорили. Всем радиослушателям желаю всего хорошего, помощи Божией во всех ваших трудах, ну и приглашаю, конечно же, и вас город Рим.
Ну вот, если кто-то заинтересовался и тронуло сердце, вот кто бы захотел, допустим, вас услышать, если вот приедет с группой кто-нибудь из батюшек, например, как вас найти конкретно, вот именно вас?
У нас есть в Риме 2 православных храма. В один из таких православных храмов, в котором мы недавно праздновали 5-летие открытия, это храм Великомученицы Екатерины. Я туда постоянно хожу, в алтаре прислушиваю и также являюсь сотрудником паломнического центра этого храма, храма Святой Великомученицы Екатерины в городе Риме. Этот храм находится на территории посольства Российской Федерации, точнее посла Российской Федерации на вилле Абимелек Лазаревых. И вот в этой церкви меня можно найти.
А можно зайти в интернет и посмотреть исходные данные, телефон, имейл вашего паломнического центра при храме Святой Екатерины?
Да, есть сайт santacaterina.org, и там есть все данные нашего паломнического центра. Или в поисковых системах можно, например, храм Святой Великомученицы Екатерины Рим, и обязательно найдете там линк, с помощью которого можно зайти и там все данные найти без проблем и уже связаться с нашим паломническим центром, ну и дальше уже со мной непосредственно.
Вы прослушали окончание интервью о православных святынях Рима с Довганич Сергеем, сотрудником паломнического центра православного храма святой великомученицы Екатерины в Риме. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
В эфире программа «Благовещение».
Ответы на вопросы. Говорит протоиерей Дмитрий Смирнов.
Дмитрий из Полоцка. Как согласовать с Евангелием положение о том, что болезнь может быть даром Божиим? Ведь на протяжении всего Евангелия мы читаем, как Христос исцеляет, исцеляет, исцеляет. И я не могу припомнить случая, чтобы Он сказал кому-нибудь что-то вроде «А вам поболеть полезно».
Действительно, нечего и припоминать, такого нет. И то, что болезнь – дар Божий, это уже опыт церковный. Я сам могу засвидетельствовать. Ну, ты помнишь тот случай, когда я руку поранил, да?
Да.
Ну вот, и я 2 месяца пролежал в больнице. И после тяжелой операции. И могу сказать, что этот опыт, который я там приобрел, он очень для меня полезен. И если кто-то мне сказал, вот хочешь отмотать назад, чтобы тебе под пилу не попасть, я бы сказал, пожалуй, нет. Потому что мне много очень таких важных вещей стало понятно. Поэтому это из опыта церкви. Во время болезни человек приобретает нечто. И, кстати, Господь исцелял же не всех подряд. Понятно, что в Израиле было гораздо больше больных. Но Он исцелял тех, кто уже благодаря болезни приблизился к пониманию вообще, что такое смирение, что такое терпение – что такое любовь Божия. И вот многие очень важные вещи. То есть был практически готов уже стать христианином. Поэтому Господь при исцелении часто говорил: «Вера твоя спасла тебя». И эти люди уже веровали во Христа. То есть цель болезни – это и есть постижение Христа, Сына Божия. А вера – это и есть дар Божий. Поэтому болезнь – это, ну, как бы первая стадия. Ну, вот как человек, он первую стадию после своего появления в нашей Вселенной проходит внутри утробы матери. Это первая часть его жизни. И также и болезнь. Это первая часть его понимания вообще того, что происходит у нас во Вселенной.
Ответы на вопросы. Отвечал протоиерей Дмитрий Смирнов.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Иван Алексеевич Бунин. Преображение. Двор был богатый, семья большая. Старик, наплодив детей и внуков, в свое время помер, но старуха зажилась и жила так долго, что, казалось, никогда не будет конца ее жалкому и нудному существованию. Это они со стариком были строителями и владыками всего этого обширного, прочного, теперь уже давно обжитого, вросшего в свое место грязного и уютного гнезда, с его гумном, дуплистыми лозинами, амбарами, черной избой в три связи, грубым до дикости скотным двором, потонувшим в навозе и переполненным сытой скотиной. Это они когда-то были молоды, красивы, разумны и строги, а потом стали как-то теряться среди все увеличивающейся и крепнущей молодежи, то в одном, то в другом уступать ей свою волю, и, наконец, совсем сошли на нет, захерели, высохли, сгорбились, забились на палате, на печь, отчудились сперва от семьи, а потом и друг от друга, чтобы уже навеки разлучиться по могилам. После смерти старика старуха почувствовала себя особенно неловко на белом свете и сократилась до последнего, совсем как будто забыла, что ведь все это молодое, сильное царство, в котором она стала такой ненужной, развела она. Вышло как-то так, что оказалась она самым ничтожным существом во всем дворе, живущим в нем точно из милости, годным лишь на то, чтобы ютиться на жаркой печи зимою, а летом цыплят стеречь, избу караулить в рабочую пору. Кому бы пришло в голову бояться ее, думать о ней? Но вот захворала уже как следует, забилась на печь уже без всякого притворства, закрыла глаза, дыша горячо и беспомощно, с такой великой усталостью, что даже у плечистых невесток повернулось сердце от жалости. «Мамушка, ай тебе курятинки сварить, либо лапшицы молочной. Может, хочется чего? Может, самовар поставить?» Она только дышит в забытье, только слабо и благодарно рукой шевелит. Наконец развязала всех. Отошла. Глубокая ночь, зима. Ночь для нее среди живых последняя. На дворе метель, и тень вся деревня спит. Спит и весь двор. Обе жилые связи полны спящими. И над всей этой зимней ночью метелью, сном и глушью двора и деревни царит мертвая. Вчерашняя жалкая и забитая старушонка преобразилась в нечто грозное и таинственное, самое великое и значительное во всем мире, в какое-то непостижимое и страшное божество, в покойницу. Она лежит в холодной половине уже в гробу, снеговая, белая, глубоко уйдя в свой гробный мир, уткнув в грудь приподнятую соломенной подушкой голову и падает тень от чернеющих, выделившихся на белом лице ресниц. Гроб, прикрытый легким от ветхости парчевым покровом, взятым на прокат из церкви, стоит за столом, ярко озаренным целым пуком восковых свеч, прилепленных к нему и пылающих жарко и беспокойно. Гроб стоит под святыми, на лавке возле окошечка, за которым идет морозная метель, и черные стекла которого блестят и искрятся снегом, снаружи намерзающим на них. Псалтирь читает Гавриил, младший сын покойный, недавно женившийся. Он всегда выделялся в семье своей разумностью и опрятностью, ровным нравом, любовью к чтению, к церковным службам. Кому ж читать, как не ему? И он пошел в эту ледяную избу просто, ничуть не боясь предстоящей ему долгой ночи наедине с мертвой, не думая об этой ночи, не представив себе, что ждет его. И вот уже давно чувствует, что случилось нечто роковое и непоправимое в его жизни. Он стоит и читает, наклоняясь к жарким и дрожащим свечам. Читает, не смолкая, все на один лад, как поднял голос по-церковному, так и остался на высокой ноте. Читает, ничего не понимая и не в силах прекратить чтение. Он чувствует, что ему уже нет спасения, что он совершенно один не только в этой ледяной избе, глаз на глаз с этим страшным существом, которое тем страшнее, что это его родная мать, но и в целом мире, что ночь так глубока, глуха, что ему уже не от кого ждать защиты и помощи. Что с ним случилось? То, что он не рассчитал своих сил, решившись читать над покойницей ночью, в час всеобщего сна, что его обуяло ужасом, и что он не может двинуться? Нет, случилось нечто гораздо более страшное и дивное. Случилось нечто чудесное, и он поражен не ужасом, а именно этим чудесным таинством, совершившимся на его глазах. Где она теперь? Куда она девалась, та жалкая, маленькая, убогая от старости, робости и беспомощность, которую столько лет почти не замечал никто в их большой, грубой от своей силы и молодости семье? Ее уже нет. Она исчезла. Разве это она, вот это нечто, ледяное, недвижное, бездыханное, безгласное, и все же совсем не то, что стол, стена, стекло, снег, совсем не вещь, а существо, сокровенное бытие которого так непостижимо, как Бог? Разве то, что лежит и молчит в этом новом красивом гробу, обитым лиловым плисом с белыми крестами и крылатыми ангельскими головками, разве это та, что еще позавчера ютилась на печке? Нет, совершилось с ней некое преображение, и все в мире, весь мир преобразился ради нее, и он один, один в этом преображенном мире. Он волшебно замкнут в нем, и он должен стоять в нем до рассвета и читать, не смолкая, на том необычном, жутком и величественном языке, который тоже есть часть этого мира, его гибельный, зловещий для живых глагол. И он собирает все силы, чтобы читать, видеть, слышать свой собственный голос и держаться на ногах всем существом, и все глубже воспринимает то невыразимое, чарующее, что, как некая литургия, совершается в нем самом и перед ним. И вдруг медленно приподнимается и еще медленнее опускается парчевый покров на груди покойницы. Она медленно дышит, и еще выше и ярче растет, дрожит, ослепляет блеск свечей, и уже все вокруг превращается в какой-то сплошной восторг, от которого деревенеет голова, плечи, ноги. Он знает, он еще соображает, что это морозный ветер дует в окно, за которым идет метель, что это он поддувает покров и раздувает свечи. Но все равно этот ветер тоже она, усопшая. Это от нее веет этим неземным, чистым, как смерть, и ледяным дыханием. И это она встанет сейчас судить весь мир, весь презренный в своей животности и бренности мир живых. Теперь Гаврила — моложавый мужик с седыми, аккуратно причесанными волосами. Он не хозяйствует, предоставив хозяйство братьям, жене. Он избрал себе дело, ненужное при его достатке, но единственное и любимое им — ездить ямщиком. Он всегда в дороге, и дорога, даль, меняющаяся по времени года картины неба, полей, лесов, облучок тележки или саней, бег пары верных ему умных лошадей, звук колокольчика и долгий разговор с приятным седоком — счастье, никогда ему не изменяющее. Он простой, ласковый, лицо у него чистое, худощавое, серые глаза правдивые и ясны. Он не говорлив, но охотно рассказывает достойному человеку то трудно передаваемое, похожее на святочный рассказ, а на деле истинно дивное, что пережил он у гроба матери в ее последнюю ночь среди живых.
В эфире программа «Благовещение».
Иван Алексеевич Бунин. Святитель. 200 лет тому назад, в некий зимний день, святитель, имевший пребывание в неком древнем монастыре, чувствовал себя особенно слабым и умиленным. Вечером в его покое перед многочисленными и прекрасными образами горели лампады, а тепло из изразцовой каменки и попоны, покрывающие пол, давали сладостный уют. И святитель, сидя и греясь на лежанке, тихо позвонил в колокольчик. Неслышно вошел и тихо поклонился служка. «Милый брат, позови ко мне певчих», — сказал святитель. «Бог простит мне недостойному, что я тревожу их в неурочный час». И вскоре покой святителя наполнился молодыми чернорисцами, которые вошли в одних шерстяных чулках, разулись, прежде чем войти. И святитель сказал в ответ на их земное метание: «Милые братья, хотелось бы мне послушать мои юношеские песнопения во славу пречистого Рождества Господа нашего Иисуса Христа, красоты нашей неизреченной». И они стали вполголоса петь те песнопения, что святитель созидал своей ранней молодости. И он слушал, часто плача и закрывая глаза рукой. Когда же получили они отпуст и, поклонясь, стали выходить один за другим, святитель задержал одного из них, любимейшего, и повел с ним долгую, неспешную беседу. Он рассказал ему всю свою жизнь. Он говорил о своем детстве и отрочестве, о трудах и мечтах своей юности, о своих первых, сладчайших молитвенных восторгах. Прощаясь же с ним вблизи полуночи, поцеловал его с лихорадочно сияющим взором и поклонился ему в ноги. И это была последняя земная ночь святителя. На рассвете обрели его почившим. С двоерогим жезлом в руке стоял он на коленях перед божницею, закинув назад свой тонкий и бледный лик, уже хладный и безгласный. Так и пишется он на одном древнем образе. И был этот образ самым заветным у одного святого нам почти современного простого тамбовского мужика. И, молясь перед ним, так обращался он к великому и славному святителю: «Митюшка, милый, только один Господь ведает меру неизреченной красоты русской души».
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.